Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в послании к римлянам, 10 глава. Вот интересная такая последовательность. 9 и 11 главы послания к римлянам говорят о Божьем суверенитете, Божьем владычестве. 10 глава послания к римлянам говорит о человеческой ответственности. Вот 9 и 11 главы про то, что делает Бог. 10 глава про то, что делает человек. Это не соучастие человека в спасении, потому что спасение достигается действием Божьим. Это скорее ответ человека на Божье действие, наше с вами состояние. Изначально речь идет о израильском народе. И помните, мы с вами говорили, 9 глава – это прошлое израильского народа, 10 глава – это настоящее израильского народа, и 11 глава – это будущее израильского народа. Но вот интересная история. В жизнь израильского народа вплетается вот эта вставка. Это время язычников, это наше с вами время. Если представить себе историю человечества с точки зрения спасения, то в этой истории получается как бы скобка такая. Скобка, которая есть эпоха церкви. Она длительная, и она идет сейчас. Мы сейчас живем вот в этой скобке, этой вставке. Но мы с вами уже говорили о том, что появление церкви не отменяет будущее для еврейского народа. Мы с вами возвращаемся к 6 стиху 10 главы послания к римлянам. «А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». Это цитата из книги «Второзаконие». Действительно, Господь сделал себя доступным для израильского народа. Эта доступность теперь действует и для других народов, для каждого народа. Однако смотрите, какая штука. У израильского народа был выбор, проявить послушание или нет. Действовать, жить по воле Божьей, по Слову Божию или нет. Этот выбор приводил к разным последствиям. Вы помните о благословении и о проклятии. Интересно, что подобный выбор остается и у нас с вами сегодня. Возможность для нашего избрания открыта через смерть Иисуса Христа. Но дальше наш выбор, дальше вопрос за нами. Интересно, что даже если израильский народ был непослушен, он не переставал быть избранным народом. Однако он мучился от этого непослушания. Ровно так же сегодня и мы с вами мучимся и страдаем, если живем непослушно Богу. Некоторые говорят о том, что вот спасение – это такая штука, которую можно то приобрести, то потерять. Если я сегодня до обеда хорошо себя вел, после обеда я плохо себя вел, то до обеда я спасен, после обеда я не спасен. Думаю, что Священное Писание такому не учит. В конце концов, спасение – это Божий дар, а дары Божии и Его благословение непреложны. Он не отбирает свои дары. Однако человек, который намеренно живет во грехе, на самом деле столь же намеренно, столь же добровольно отказывается от тех благ, которые мы получаем через спасение. И тут мы с вами подходим к 9-10 стихам. Я их прочитаю. Я уверен, что многие из вас неоднократно эти стихи слышали, но я не согласен с той их интерпретацией, которая чаще всего звучит в наших церквях. 9-10 стихи. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Часто в церквях, особенно в таких евангельских, протестантских церквях, это интерпретируют механистически, говорят о том, что мы обязательно должны выйти вперед и выступить в церкви перед людьми и устами исповедовать Господа. Мы должны просто перед церковью обязательно сказать, что «Господи, я каюсь, Господи, я верю». Есть даже церкви, к счастью, их уже не так много, но они еще есть, в которых никакого другого покаяния и не признают. С человеком разговаривают и спрашивают: «Ну, ты когда пришел к вере?» Он говорит: «Ну, я пришел к вере где-нибудь в саду, там, у себя дома». Ему говорят: «Нет, нет, нет, это все неправильно, надо было в церкви покаяться». Однако апостол Павел все-таки говорит не об этом. Это не механистическая картинка, когда вот щелкните по этим пунктам, по этим галочкам, поставьте эти галочки устами, раз, там, сердцем, два, все в порядке, спасены. Оно все-таки не про это. Апостол Павел скорее говорит о единстве нашей жизни и нашего исповедания. То есть единстве дел и слов. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, это наше исповедание, это то, что мы говорим, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, это наша вера, это состояние нашего сердца. И дальше: то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Это о том, что христианская вера должна быть нелицемерной. Веры только на словах недостаточно. Зачастую эти слова действительно лицемерны. Человек просто умеет сказать то, что положено сказать. Если человек с другой стороны верит в сердце, но не хочет об этом говорить, он говорит: «Это такое мое личное дело», тогда вопрос: как сравнить его веру, например, с верой апостолов, с верой ранних христиан, с верой других христиан на протяжении всей истории христианской церкви, которые были готовы не просто говорить, а умереть за свою веру. Они готовы были отдать жизнь за свою веру. Это единство слова и дела. Вот о чем говорят 9 и 10 стихи. Уста и сердце должны быть в согласии. Это очень и очень важная вещь. Это основа нашей христианской веры. Иаков об этом же скажет, когда будет напоминать нам о том, что вера без дел мертва. Идем дальше, 11 стих. «Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, продолжает апостол Павел, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. О чем он говорит? Говорит он о том, что человеку не надо стыдиться своей веры, человеку не надо стыдиться своей национальности, потому что мы получаем праведность по вере. Все, независимо от того, где мы родились, независимо от того, какой мы национальности. Этот фрагмент, между прочим, как и многие другие места Священного Писания, отрицает всякие претензии на национальную эксклюзивность, на национальную исключительность какой-то группы христиан, на идею о том, что в христианской церкви какая-то конкретная нация наделена правом быть хранителем этой самой христианской веры. Этот фрагмент указывает также на универсальную или всеобщую доступность спасения. Сказано: всякий, спасение открыто всем. И нет сегодня различия между иудеем и язычником. Все приходят к Богу одним и тем же путем, по благодати. Идем дальше, 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И опять-таки это ветхозаветная цитата. Интересно, что в этой главе у нас 8 цитат из Ветхого Завета и 30 цитат из Ветхого Завета в главах с 9 по 11. Это, пожалуй, самая наполненная ветхозаветными цитатами часть послания к римлянам. И не случайно. Потому что апостол Павел хочет показать, что в Ветхом Завете было ровно то же самое. Призвать Господа. Вот задача не в том, чтобы просто приносить жертвы. Задача в том, чтобы призвать Господа. Дело в том, что жертва без призвания Господа, жертва без обращения к Господу, оказывается жертвой бесполезной. Читаем дальше, с 14 стиха. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». цитата, опять-таки ветхозаветная цитата из Псалма, и это цитата о том, кто приносит весть о мире. Это цитата о том, что закончилась война. По большому счету, благовестие, возвещение Евангелия — это как раз и есть новость о том, что война между Богом и человеком закончилась. Да, Бог победил, но при этом побеждал-то он не человека. Человек не является побежденным. А побежден в этой войне лукавый, сатана. Человек же, который встанет под Божью защиту, оказывается в этой войне победителем. И это очень-очень важная история. Вспомните, пожалуйста, вот еще о чем. Ведь это ветхозаветные цитаты, но народ Ветхого Завета с одной стороны принимал апостола Павла как, ну, я скажу так, может быть, необычно немножко, как своего мальчика, вот это один из нас. С другой стороны, не доверял апостолу Павлу, а то и ненавидел апостола Павла как христианского служителя. Те из нас, кто пришел в вере уже в молодом или зрелом возрасте, но вот не с детства, и те из нас, кто живет в нехристианской семье, я думаю, отчасти, по крайней мере, могут понять апостола Павла. Это когда ваши родственники, ваши родные, причем я тут использую широкое такое понятие, да, вот родственный круг, он может быть очень таким большим, с одной стороны, гордятся вами, потому что вот это наш мальчик или это наша девочка. Мы помним, как он рос, как она росла. Но с другой стороны, они не могут понять, что с вами произошло. Представьте себе человека, который стал проповедником, который стал известным христианским служителем, и им гордятся родные, потому что они видят, что человек чего-то в этой жизни добился. Но они не понимают чего, они не ухватывают самой сути произошедшего. Вот именно это, друзья мои, происходит с апостолом Павлом. Апостол Павел в похожих отношениях находится здесь с израильским народом. И апостол Павел всей жизнью, всем сердцем хочет достучаться до израильского народа. Народ закрывается, народ обороняется. И апостол Павел напоминает, 14 стих, еще раз прочитаю. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Вот о ком эта речь? Кто должны покаяться? Кому проповедуется? Кто-то скажет о язычниках, конечно. Но апостол Павел не вводит этого разделения. Для него язычники и иудеи перед Богом оказываются ровно в одной плоскости, ровно в одной и той же позиции, в одном и том же положении. Можно сказать, но ведь евреи слышали. Да, но многие так и не услышали. И апостол Павел, обращаясь и к своему народу тоже, говорит о своем страстном желании, чтобы этот народ покаялся. И такой замечательный поэтический прием мне очень нравится здесь, хотя я это, честно говоря, не понимаю. Вот эта цитата из пророка Исаии, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Я, кстати, кажется, несколько раньше сказал, что это псалом. Нет, нет, это, конечно, это пророк Исаия. Так вот, он цитирует этот текст. Я начинаю думать о ногах, смотрю на свои ноги, и они далеко не прекрасны. Ноги человека — это одна из самых, может быть, неприятных частей тела по многим причинам. Однако ноги проповедника красивы не потому, что они прекрасны сами по себе. Да, они часть того, что сотворил Бог. Тут две стороны. И Божие творение, великолепие Божьего творения, и грех, результат грехопадения. Но апостол Павел говорит о том, что ноги проповедника прекрасны по своей функции, в связи с тем, что они делают. И это как раз указывает на послание к Римлянам, 12 глава, 1 стих. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вот это ноги человека, которые представлены для разумного служения. Ноги человека, которые представлены для того, чтобы выполнять волю призвавшего.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Мы ведем эту передачу уже некоторое время. Мы знаем самые разные ситуации, в которых люди нас слушают. Кто-то слушает у себя дома, кто-то слушает на природе, кто-то слушает в машине, водители-дальнобойщики, да, у нас были такие письма. Кто-то слушает в ванной или даже в туалете. Были и такие, по крайней мере, один такой отзыв был. И первая реакция моя была, выйди из этого места, слушай все-таки Священное Писание в месте более подходящем. Но там была ситуация, у человека не было более подходящего места, там много людей живут в одной квартире, и человеку нужно было уединиться. Поэтому единственная претензия к этому слушателю у меня такая, что происходит со всеми остальными, пока вы 50 минут нас слушаете. Но это между вами и Богом, и вами, и другими людьми. Знаете, часто мы смотрим на вещи так, что вот есть какое-то особое место, где надо услышать Слово Божие. Храм, церковь, да? Природа. Все остальное, оно как бы снижено. И вот эта сниженность, эта степень сниженности бывает разная. Да, есть особые места в том плане, что есть места, которые более располагают к слушанию Божье Слово. Говорят, что в британских борделях в 19 веке, такое поствикторианское время, и в начале 20 века лежала Библия. Вот просто книга Библия там была. Но я думаю, что в эти заведения никто не ходил для того, чтобы читать Библию. То есть, да, есть такие истории, бывают такие примеры. Однако услышьте, пожалуйста, Божье Слово действенно. Оно приходит в самые разные истории. И эти истории начинают под действием Божьего Слова меняться. И еще одна вещь, которая исходит из 17 стиха. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Совершенно неважно, друзья мои, что говорю я. Со мной можно и не согласиться, и спорить. Я сам с собой иногда спорю. Спорю, например, с собой образца 15-летней давности. В чем-то даже образца 5-летней давности. Я думаю, что если Господь даст нам с вами, и мне конкретно, еще 10-15 лет, через 10-15 лет могу в чем-то поспорить с собою образца времени сегодняшнего. Вы тоже, это к вам тоже относится. Слушайте не меня, слушайте Божье Слово. Вот это ориентир. Кстати, апостол Павел молодой и апостол Павел пожилой, ну вот настолько, насколько он был пожилой, никогда не спорили между собой. Вот эти такие либеральные взгляды на то, что старый Павел там в посланиях 2 Тимофею, допустим, мог бы поспорить с тем, о чем говорил молодой Павел, ну, например, в послании Фессалоникийцам или в послании Галатам. Это взгляды, с которыми очень трудно согласиться. Да, происходит становление человека, но Библия — это ведь не просто человеческая книга, это нечто большее. Это книга Божия. И тут большой вопрос. Мы говорим о том, чтобы люди услышали, и оказывается, 18 стих. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Это цитаты из Ветхого Завета, это цитаты из Второзакония, 32 глава, 21 стих, и потом цитаты из пророка Исаии. Бог призывает новый народ, это языческий народ, бывший языческий народ, или, по крайней мере, народ из среды язычников, и эта мысль будет развиваться дальше. Но тут возникает новая картинка. 19 и 20 стихи о новом народе из среды язычников. 21 стих об Израиле. Прочитаю этот стих. Об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Вы когда-нибудь задумывались об этом? Вот у Бога есть два народа. Один народ призван через Авраама. Другой народ призван через язычников. Два народа. Две программы. Два плана действия Божия. Теперь смотрите. У призвания народа из язычников есть еще одна функция. И мы об этом будем читать. Мы сейчас к этому подходим. И функция эта заключается в том, чтобы возбудить ревность в Божьем народе. Чтобы Божий народ, увидев, что происходит, сказал: «А так и ведь это наш Бог! А так и ведь обещания были даны нам!» И вот эта ревность в хорошем смысле может стать средством для покаяния, может стать путем для обращения израильского народа. Интересно, кстати, 21 стих, он мне напоминает школьный урок физкультуры, классе так во втором. Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Во втором классе преподаватель физкультуры, наверное, желая над нами немножко поиздеваться, они иногда так делают, особенно физкультурники, сказал: «А вы знаете, что обычный гвоздик может оказаться очень тяжелым?» Мы такие: «Да ерунда, гвоздик». Он говорит: «Так, идите сюда». И тем из нас, кто захотел проверить, он сказал следующее: «Протяните правую руку вперед, ладонью вверх». И он положил каждому из нас на руку гвоздик. И говорит: «А теперь стойте и держите. И сколько вы продержите?» Знаете, мы были маленькими детьми. Я думаю, что сейчас во взрослой жизни это было бы легче. Но через минуту гвоздик на протянутой руке ладонью вверх оказался очень и очень тяжелым. И преподаватель говорит: «Вот так гвоздь много весит». Мы, правда, потом заподозрили неладное. Уже после урока физкультуры мы попробовали сделать тот же фокус без гвоздика. Оказывается, даже воздух много весит. Руку, вытянутую вперед, долго держать действительно тяжело. Мы, правда, не стали рассказывать преподавателю о том, что поняли, насколько он нас одурачил. Гвоздик тут был ни при чем. А Бог протягивает руки к своему народу, и он продолжает это делать постоянно. И сейчас также он протягивает руки и к нам. Удивительный, красивейший образ. И тут мы с вами переходим к 11 главе. Меня поражает Божья милость, меня поражает Божие долготерпение. И вот 11 глава повествует о Божьей цели по отношению к израильскому народу и о будущем израильского народа. Какова будущая цель для Израиля? Из Священного Писания мы узнаем, что остаток Израиля будет собран, и Бог сделает из него народ. Ну а сегодня остаток Израиля обретает спасение внутри церкви, как часть христианской церкви. Об этом в начале 11 главы. Начнем ее читать сегодня, первый стих. И так спрашиваю: неужели Бог отверг народ свой? Никак. Да, вы помните уже это? Никак. Мегеной, то не может быть такого. И он аргументирует: ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Он помнит свое колено, он помнит свое происхождение. Это то самое колено, из которого был первый царь Израиля. Это тот самый Вениамин, который был любимым сыном Иакова, родившимся, когда Рахиль была при смерти. И Рахиль, собственно, и умерла во время рождения Вениамина. Павел все это помнит. Читаем дальше. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря: „Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут“. Что же говорит ему божеский ответ? „Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом“. Так и в нынешнее время, продолжает апостол Павел, по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, но не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Мы к этому вернемся еще в следующий раз. Скажу пока вот о чем. Апостол Павел приводит один из самых печальных эпизодов. Это эпизод о жизни пророка Илии. Илии кажется, что все пропало. И знаете, нам порой тоже так может показаться. И если бы у меня не было больше никакого подтверждения того, что Бог продолжает действовать со своим народом, если бы у меня не было больше никаких библейских фрагментов, вот эти 6 стихов были бы более чем достаточны. Павел из колена Вениамина. Павел не мог бы называться неверным израильтянином. Он остается израильтянином. Значит, у израильтян есть будущее, если среди них есть такой апостол Павел. Илия в свое время сетовал о том, что вот Ахав и Изавиль, мы с вами об этом обязательно будем говорить, мы будем говорить об этом нечестии в Израиле. Но знаете что? Нечестие оказывается порой более видимым, более явственным, чем праведность. И Бог напоминает Илии о том, что есть остаток, 7 тысяч человек, буквально 7 тысяч мужчин. Я уверен, что были в этом остатке не только мужчины, а и женщины тоже. Женщин могло быть в пару раз больше. Так что не слабый остаток получается, не правда ли? Сегодня тоже у Израиля есть остаток. И эти израильтяне, которых Бог бережет как свой остаток, они находятся сегодня в церкви. Они назвали Иисуса Христа своим спасителем. И очень коротко по поводу 6 стиха. Я понимаю, что формулировка здесь сложная, но все же. Благодать и дела представляют собой две взаимно исключающие системы. И Павел говорит, что Бог призывает тех, кто принимает Божью благодать. И из иудеев, и из язычников. Ну а остальная часть израильского народа, да и язычников тоже, ожесточилась. Именно об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.